мир между Мономаховичами и Ольговичами был скреплен двойным родственным союзом. Один сын Святослава Глеб женился на Рюриковне, другой Мстислав на свояченице Всеволода в 1182 году. Таким образом, сыну Всеволода Ольговича удалось окончательно утвердить за собою старшинство и Киев, но это старшинство имело значение только на юге. Старший в племени Мономаховом не вступал с Святославом в борьбу за Киев, потому что Киев не имел уже для него прежнего значения, какое имел для отца его Юрия. Всеволод наследовал все могущество того князя, который давал Киев из рук своих, кому хотел. Как много потерял Киев из своего материального значения после погрома от войск Боголюбского, ясно видно из всех описанных событий. При всех сменах и усобицах князей не слышно об участии киевлян, о сильном полку киевском, который решал судьбу Руси, судьбу князей во время борьбы Юрия Долгорукого с племянником. Теперь страдательно подчиняются киевляне всем переменам, ничем не обнаруживают признаков жизни. Как силен был северный князь Всеволод, и как слаб был пред ним старший князь Южной Руси Святослав, доказательством служит следующее происшествие. В 1194 году Святослав созвал братьев своих, родного Ярослава и двоюродных Игоря и Всеволода, и начал с ними советоваться, как бы пойти на рязанских князей, с которыми давно уже у черниговских были ссоры за пограничные волости. Но ольговичи не смели прямо выступить в поход, а послали сперва ко Всеволоду Суздальскому просить у него на то позволение. Всеволод не согласился, и Святослав должен был отложить поход. С Ростиславичами Святослав жил мирно, так же, как видно, из страха перед Всеволодом. В 1190 году грозило было вспыхнуть между ними ссора, по причинам, о которых летопись говорит очень неопределенно. У Святослава, по ее словам, была тяжба с Рюриком, Давыдом и Смоленскую землею, поэтому он ездил и за Днепр сговориться с братьями, чтоб как-нибудь не потерять своих выгод. Но Рюрик принял также свои меры. Он переслался со Всеволодом и с братом Давыдом Смоленским, и все втроем послали сказать Святославу: «Ты, брат, нам крест целовал на Романовом ряду, который был заключен тобою, когда брат наш Роман сидел в Киеве. Если стоишь на этом ряду, то ты нам брат. А если хочешь вспомнить давнишние тяжбы, которые были при Ростиславе, то ты договор нарушил, чего мы терпеть не будем. А вот тебе и крестные грамоты назад». Святослав сначала много спорил с послами и отпустил было уже их с отказом, но потом надумался, возвратил их с дороги и целовал крест на всей воле Мономаховичей. Могущественное влияние Всеволода Суздальского обнаружилось даже и в судьбах отдаленного Галича. В этом пограничном русском княжестве в 70-х годах XII века обнаружилось явление, подобных которому не видим в остальных властях русских. Именно важное значение бояр, пред которым никнет значение князя. Мы уже раз имели случай заметить своевольный поступок галицкого боярина Константина Серославича, который, вопреки воле князя своего Ярослава, увел свои полки от Мстислава Изяславича. Этот Константин играет важную роль и в смутах своего княжества. Велико казалось в других странах могущество Ярослава Владимировича Галицкого, единовластного князя богатой и цветущей волости. Вот как описывается это могущество в слове о полку Игореву. «Ярослав – осмосмысл галицкий. Высоко сидишь ты на своем златокованном столе. Ты подпер горы венгерские своими железными полками, заступил путь королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю, отворяешь ворота Киеву. Но этот могущественный князь окружен был людьми, которые были сильнее его, могли подчинить его волю своей. Ярослав дурно жил с женою своей, Ольгою, сестрою суздальских Юрьевичей, и держал любовницу, какую-то Настасью. В 1173 году Ольга ушла из Галича в Польшу с сыном Владимиром, известным уже нам боярином Константином Серославичем и многими другими боярами. Проживши 8 месяцев в Польше, Владимир с матерью пошел на Волынь, где думал поселиться на время, как на дороге встретил его гонец от бояр из Галича. «Ступай домой», — велели они сказать ему, — «отца твоего мы схватили, приятелей его перебили, и враг твой Настасья в наших руках». Галичане сожгли несчастную на костре, сына ее послали в заточение, а с Ярослава взяли клятву, что будет жить с княгинею как следует. В 1187 году умер Ярослав, князь, по словам летописца, мудрый, красноречивый, богобоязливый, честный во всех землях и славный полками. Когда бывало ему от кого обида, то он сам не ходил с полками, а посылал воевод. Чувствуя приближение смерти, он созвал бояр, белое духовенство, монахов, нищих и говорил им со слезами: «Отцы, братья и сыновья, вот я отхожу от этого света суетного и иду к Творцу моему. Согрешил я больше всех. Отцы и братья, простите и отдайте». 3 дня плакался он пред всеми людьми и велел раздавать имение свое по монастырям и нищим. 3 дня раздавали по всему Галичу и не могли всего раздать. Обратясь к боярам, умирающий князь сказал: «Я одною своею худою головою удержал галицкую землю. А вот теперь приказываю свое место Олегу, меньшому сыну моему, а старшему Владимиру даю Перемышль». Этот Олег родился от Настасьи и потому был мил Ярославу, говорит летописец. А Владимир не ходил в его воле. Мы видели, что он уезжал от отца вместе с матерью и возвратился вследствие торжества врагов Настасьи. Владимир вместе со всеми боярами должен был присягнуть отцу, что не будет искать под братом Галича. Но можно ли было надеяться на эту клятву? Можно ли было думать, что убийцы Настасьи будут спокойно видеть на старшем столе сына ее? И вот едва только умер Ярослав, как сильный мятеж встал в галицкой земле. Владимир и бояре нарушили клятву и выгнали Олега из Галича. Тот принужден был бежать в Овруч, к Рюрику, а Владимир сел на столе отцовском и дедовском. Но бояре скоро увидали, что ошиблись в своем выборе. Владимир, по словам летописца, любил только пить, а не любил думы думать со своими боярами. Отнял у попа жену и стал жить с нею, прижил 2 сыновей. Мало того, понравится ему чья-нибудь жена или дочь, брал себе насильно. В то время ближайшим соседом галицкого князя на столе Владимира Волынском сидел Роман Мстиславич, получивший в наследство от отца и деда необыкновенную деятельность, предприимчивость, неутомимость. Не любил он отставать от раз предпринятого намерения и не разбирал средств при его выполнении. Роман находился в близком свойстве с Владимиром Галицким. Дочь его была за старшим сыном последнего. Несмотря на то, узнавши, что бояре галицкие нехорошо живут своим князем, Роман стал пересылаться с ними, побуждая их выгнать Владимира, на место которого предлагал им себя в князья. Многие бояре охотно согласились на его предложение, собрали полки, утвердились крестным целованием между собою, но не смели явно восстать на Владимира, схватить или убить его, потому что не все бояре были против князя, были между ними и его приятели. Заговорщики придумали другое средство освободиться от Владимира. Они послали сказать ему: «Князь, мы не на тебя встали, но не хотим кланяться попадье, хотим ее убить. А ты где хочешь, там и возьми жену». Они надеялись, что он никак не отпустит попадье, и потому грозились убить ее, чтоб тем скорее прогнать его самого, в чем и не ошиблись. Владимир, опасаясь, чтобы и его любовницу не постигла та же участь, какая постигла Настасью, забрал много золота и серебра, жену, двоих сыновей, дружину и поехал в Венгрию. Мы оставили эту страну под властью короля Гейзы II, зятя и союзника Изяслава. Самым опасным врагом Гейзы был знаменитый греческий император Мануил Комнен, последний из великих государей, сидевших на престоле византийском. Вмешательство Гейзы в дела Сербии дали Мануилу повод враждебно выступить против венгров с целью распространить пределы империи за их счет. Сначала он поддерживал против Гейзы известного уже нам Бориса, сына дочери Мономаховой, а потом, когда Борис пал в битве, стал поддерживать родных братьев Гейзы, Стефана и Владислава, нашедших убежище при дворе византийском. Гейза умер в 1161 году, оставив престол 12-летнему сыну своему Стефану III. Малолетство короля дало Мануилу полную возможность к осуществлению своих честолюбивых планов относительно Венгрии, и немедленно выступил он с большим войском и обоими князьями Стефаном и Владиславом границам этой страны, послав сказать ее вельможам, что по старому обычаю престол должен переходить не к сыну, а к брату умершего короля, и что потому они должны возвести на престол Стефана, брата покойного Гейзы. Венгры велели ему отвечать на это, что они не знают ни о каком подобном обычае в своем отечестве, где с незапамятных пор наследует корону старший сын, а не брат умершего короля. Они не могут, следовательно, принять к себе в короли герцога Стефана-старшего. Не примут его уже и потому, что не хотят иметь королем подручника императорского. Несмотря, однако, на этот смелый ответ, деньги и обещания Мануила произвели свое действие, и многие из вельмож отстали от молодого Стефана, который и принужден был уступить престол дяде своему, не Стефану, впрочем, а младшему Владиславу. Владислав через полгода умер. Тогда брату его, Стефану, удалось захватить престол, но ненадолго, ибо когда в Венгрии узнали, что он обещал Мануилу в награду за помощь отдать Сирмию, то почти все перешли на сторону племянника его, который вследствие этого и утвердился окончательно на престоле. Тогда Мануил, видя всеобщее нерасположение венгров к Стефану дяде, объявил, что признает королем племянника. Мало того, не имея сыновей, выдает дочь свою за Беллу, младшего брата Стефана III, и назначает его наследником своего престола с тем только условием, чтобы он был воспитан в Константинополе и удержал за собою Сирмию, как полученный от отца удел. Король и вельможи согласились на предложение, и молодой Белла отправился в Константинополь, где получил имя Алексея, был обручен с дочерью императора, провозглашен наследником престола, как вдруг неожиданное обстоятельство переменило совершенно ход дела. У Мануила от второй жены его родился сын. Обрадованный император велел немедленно короновать младенца и отнял у Беллы не только надежду на престол, но даже невесту, свою дочь, и обручил его на свояченице. Но в это время умер брат Беллы, король венгерский, 24-летний Стефан III, как говорят, отравленный братом в 1173 году. Белла поспешил в Венгрию, но застал там уже три партии. Одна хотела иметь его королем, другая, состоящая преимущественно из высшего духовенства, боясь, чтобы воспитанный в Константинополе Белла не стал действовать под влиянием императора и враждовать католицизму, хотела ждать разрешения от бремени жены Стефана III. Третья, наконец, стояла за младшего брата Беллы. В челе этой партии находилась старая вдовствующая королева, жена Гейзы II, Ефросинья Мстиславовна, которой хотелось видеть на престоле младшего, любимого сына. Долго боролся Белла III с двумя враждебными партиями, наконец осилил их. Более 10 лет Белла спокойно правил Венгрию, как явился к нему галицкий изгнанник Владимир с просьбой о помощи. Спокойствие внутри и вне давали Белле полную возможность вмешаться в галицкие дела. И он пошел Галичу со всеми своими полками. Роман, севший было здесь, на столе, не видал средств противиться войскам Беллы и, захватив остаток княжеской казны, убежал назад на Волынь. Но и Владимир не получил отцовского стола, потому что Белла, устроивший галичанам все их дела, счел полезнее для себя и для них дать им в князья сына своего Андрея, а Владимира повел опять в Венгрию неволею. Отнял у него все имение и посадил в башню. Он взял также с собой в Венгрию сыновей или братьев лучших бояр, чтобы иметь ручательство верности последних.